Когда-то в юношеские годы, совпавшие с периодом воинствующего атеизма, он мечтал стать врачом и лечить людей. Но этим мечтам не удалось осуществиться. Отец, человек глубоко верующий, сказал: «Ты поступишь в институт, где преподают атеизм, и забудешь Бога». И Виктор Морарь, любивший церковь и церковные службы, а также почитавший своих благочестивых родителей, стал все серьезнее задумываться о своей дальнейшей жизни. А вскоре пути небесные приводят юношу к послушанию и подьяконам у кишиневского владыки Варфоломея. И главным примером земного служения Богу для него была жизнь отца и мамы.
А что касается такого архипастырского примера, то для меня это является тогда правящий архиерей нашей епархии, владыка Варфоломей. Он, от него очень много было зависело мое дальнейшего такого развития или избрания своего пути. Но что он меня избрал из всех верующих, которые приходили в церковь, молодых верующих, которые приходили в церковь, в алтарь, себе в ипподиакона. А потом, конечно, я видел его на богослужениях, видел, как он молится, как он служит, как он относится к людям. И это, конечно, все осталось в моей памяти до настоящего времени, как большой пример архипастырского служения.
Этому примеру уже 20 лет следует в своем служении церкви владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский. Богослужения в храмах, приемы людей, идущих за советом и духовным напутствием к архипастырю, нескончаемые молитвы – вот что составляет основу жизни любого епископа. И наивно думать, что жизнь эта наполнена лишь почестями и праздниками. Вовсе нет. Она в первую очередь предполагает великую ответственность за паству, находящуюся в ведении пастыря, за дела церкви. Ведь епископ – это управитель, блюститель. И по жизни он следует с посохом, жезлом, символом власти.
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи 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 Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Епископ – это и монах, а значит, многое в его служении скрыто от человеческих глаз. Это сокровенно и порождает порой необоснованные домыслы. Так бывает, когда любопытствующий человек не находит ответов на свои вопросы. Поэтому мы сегодня постараемся рассказать о жизни нашего владыки простым языком фактов.
Я, конечно, очень благодарен святейшему патриарху Алексею, и мы сейчас молимся о его упокоении. Для меня он очень большое имеет значение, потому что он избрал меня на архиерейское служение. Первый урок такой, который он дал мне, это привручение архиерейского жезла, чтобы я был примерным архипастырем, чтобы я готовил добросовестно хороших пастырей для того, чтобы они достойно совершали свое служение в церкви.
Хиротонии во епископа владыки Викентия предшествовал период учебы в семинарии и академии. Путь послушания в Троице Сергиевой лавре. И это послушание, которое, согласно учению святых отцов, паче поста и молитвы, дало так много в духовном становлении нашего архипастыря.
Мне, как преподавателю уже с большим стажем, я с 78 года преподаю в московских духовных школах, наблюдаю постоянно за учащимися, за их настроем, за поведением, за отношением к учебе. Так вот, с этих позиций владыка Викентий мне запомнился как, можно сказать, идеальный студент духовной школы. Спокойный, уравновешенный, серьезно относящийся к послушаниям, которые возлагало начальство духовных школ.
В Когда же возник непростой выбор идти по стезе монашества или священнического служения, то юный послушник Виктор Морарь советовался со своим духовным отцом, архимандритом Кириллом Павловым.
Тогда я как-то не понимал, я думал, что он должен мне сказать, вот иди так или так. Но он это не говорил никогда, он говорит, сам выбирай. Но когда ты выберешь, придешь ко мне и скажешь, я вот этот путь выбрал, я тебе тогда благословлю, любой путь. Вот поэтому, когда в такой беседе с отцом Кириллом, я вот тут уже третий курс академии, уже заканчиваю академию, уже почти что 8 лет проучился в семинаре, то я уже, конечно, нужно что-то принять. Тогда я, подумавши, все свесивши, пошел к нему и сказал, ну, давайте мы с вами порассуждаем, как правильно ли я рассуждаю или нет. И вот когда я начал ему все это говорить, как я думаю, то он говорит, ну, вот, видишь, ты сам себя избрал путь. Последний какой вопрос, говорит, спрашивает мне, а сколько тебе лет? Я говорю, 27 лет. Ну, если ты до сих пор не женился, значит, то, что ты в своих мыслях есть, значит, нужно идти по этому пути.
Риза души твоей должна сиять белизной простоты. Так говорил, обращаясь к монахам, святитель Игнатий Брянчанинов. Эту простоту и доступность, открытость и какую-то детскую искренность друзья-семинаристы отмечали в Викторе Мораре еще во времена учебы в духовной школе. К нему тянулись, его любили, а познакомившись ближе, находили в нем и другое, более глубокое, чистое сердце, ум, стремление во всем полагаться на волю Божию.
Может быть, благодаря этим качествам молитвенность, скромность, ум, сообразительность, которая у него уже тогда была в семинарские годы замечена, может быть, поэтому его святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен избрал в качестве своего иподиакона. Быть патриархом-иподиаконом – это очень большая честь. И вот как раз владыка Викентий, будущий владыка Викентий, тогда Витя Морарь, всем качествам для иподиакона удовлетворял полностью. Видя в нем хорошего монаха, вот, я тоже, конечно же, советовавшись с многими, получившие благословение митрополита Филарета Минского и всей Белоруссии, я тоже принял монашество там же, Троице Сергиевой Лавре. Но одним из таких близких, наглядных примеров был мой друг, тогда еще совсем молодой монах Викентий. Он сам небольшого роста, нельзя сказать, чтобы он был физически очень силен. Я просто удивляюсь, с каким усердием, как ему Бог давал силы переносить огромнейшие тюки с облачением. Он был резничим. И надо было вот к утреннему богослужению, которое начиналось с братской молебен. В 5 утра надо уже быть на братском молебне, в 6 часов ранее литургии. Все это надо было приготовить. Ложился крайне поздно. Если говорить о труде, то труд, я не говорю сейчас о молитве, я немножко буду разделять, то этот труд, конечно же, был вот физически необыкновенно тяжелый, но Бог даровал ему силы, и он справлялся со всем очень успешно. Затем Господь нас подобил встретиться, когда он был ректором семинарии в Молдавии в Кицканах, а я был ректором Минской духовной семинарии. Я был удивлен, как владыке Викентию удалось за столь короткое время в условиях развалившегося Советского Союза, в условиях галопирующей гиперинфляции, ему тоже пришлось нести эти тяготы, военный конфликт в Приднестровье, Все это было особо тягостно. Перестрелки, бомбежки, артиллерийские обстрелы. И вот сделать эти условия семинарию, это был колоссальнейший подвиг.
Подвигом можно назвать и то, что в условиях войны владыка Викентий осветил и открыл в Приднестровье не только множество храмов, но и Вознесенский монастырь. Хотя там не то что строить, а просто находиться в то время было страшно.
Очень тяжело вспоминать даже все эти, вот это время войны, когда идешь по городу Бендеры, и там лежат убитые, собирают их, но не всегда получалось, потому что еще стреляли, и в меня стреляли неоднократно, и машину обстреливали, и собор обстреливали, так что там было очень... И монастырь, где я там жил, в Новонямецкий Тисканский монастырь, как раз боеприпасы или снаряды летели над монастырем, а с одной стороны и с другой стороны. К сожалению, один снаряд попал прямо в купол. Только что закончил ремонт этого купола, этого фасада. Только сняли веса, и на следующий день, смотрю, снаряд лежит среди книг в самом соборе. Слава Богу, это чудо Божие, что не разорвался, не было взрыва, и он как-то так приглушился среди книг, и там много было книг у нас в этом храме, и так он остался, не воздействовал своей силой.
И еще один факт. При перестрелке приднестровских и молдавских войск возникло подозрение, что якобы с монастырской колокольни кто-то стреляет, что монахи скрывают каких-то агентов, прячут их. Много говорили по радио и телевидению, что, мол, владыка Викентий там стреляет. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не генерал Лебедь.
Был генерал Лебедь, он был командующим 14-й тогда армией. И как он говорил, что я сам следил за ходом всех этих боевых действий, смотрел за колокольней. А колокольня самая большая была, большая, высокая колокольня. И предполагали, что именно оттуда боевики стреляли, снайперы, что ли, там стреляли, убивали. Хотя на колокольне нас никого не было, мы туда не поднимались, потому что боялись. Я был епископом, можно сказать, трех республик. Гагаузская, Приднестровская и Молдавская. И все, каждая республика имеет свой президент, каждый имеет свою тенденцию к самостоятельности. Вот приходилось как-то мириться, встречаться, говорить. И Абаканская тоже часто встречались, тем более, что абаканские власти, они просили у патриарха, епископа, чтобы там открылась новая кафедра, и чтобы эта республика Хакасия имела своего епископа. Поэтому они сами почувствовали важность, нужность и необходимость епархиального епископа, и поэтому к нам, ко мне относились так с пониманием и с желанием как-то помочь, как-то посодействовать. Не всегда удавалось, как хотелось бы, но все равно отношения были хорошие.
Прошли годы служения архиепископа Викентия в Бендерах и Молдавии, в Абакане и Кызыле. В первой епархии владыка выполнял миротворческую миссию, во второй хлопотал о возрастании храмов. Здесь приходилось начинать с нуля, создавая приходы, организуя издательскую деятельность, открывая духовное училище и школу. Однажды, вступив на путь послушания Матери Церкви, он делает это достойно, с молитвой и любовью к ближним. Таким он запоминается людям – заботливым, доступным и простым.
приезжают люди, которые помнят Владыку еще в Приднестровье, где он был с самого начала епископом, и говорят, что там буквально за несколько лет монашество, братство выросло больше 100 человек. Вот представьте себе в наше время, за несколько лет, чтобы монастырь так сильно возрос. В самом начале, когда Владыка там был поставлен епископом, это там был просто приходской храм. Вот. Тем более, что Приднестровье тогда, вот эти вся политические все эти были моменты, разделения там, три республики, каждый хотел, чтобы Владыка с ними был. Но это надо было быть очень, проявлять очень большой мудрость и терпение, выдержку, чтобы как бы никого не обидеть и не влезть вот в политические вот эти вот моменты, да? То есть быть пастырем для всех.
Добрый день, Нина Павловна. Я вот хотел сказать вам, что мы же открыли специальный счет для строительства храма Портатуса иконы Божьей Матери.
Наша дружба никогда не ослабевала, она молитвенно постоянно поддерживалась. И сейчас тоже, когда я получил назначение в Курган с должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, наша первая встреча, только я приехал в Курган на второй день, была в Шадринске здесь. Здесь проходили первые ильинские чтения, и мы с Владыкой Викентием встретились. Это была первая встреча старых друзей на Шадринской земле во время первой ильинской конференции.
Последние 11 лет из 20 Владыка, не покладая рук, трудится в Екатеринбургской епархии. Это немалый в архиерейском служении отрезок времени, за который и сделано немало. Все мы видим плоды его трудов, духовные и материальные.
Екатеринбургу повезло с Владыкой Викентием, потому что Екатеринбург, конечно же, это не самая бедная епархия Русской Православной Церкви, но и не самая именитая. И тем не менее, это первая епархия в Русской Православной Церкви, на всей канонической территории Русской Православной Церкви. Это и Молдавия, и Белоруссия, и Украина, и вся Российская Федерация, и Средняя Азия, где появился первый православный телевизионный канал. Огромная заслуга в этом именно Владыки Викентия. Я думаю, еще будут сказано много о его трудах по прославлению святых царственных страстотерпцев, о такого феномена, как Ганина яма. Это действительно православный строительный феномен. Это шедевр православного деревянного зодчества. Будут много сказано хороших слов, вне всякого сомнения, о строительстве каменных храмов и другого. Всего это архиерей-созидатель.
Мы создали вот такие средства массовой информации, как радиоканал, телеканал, газеты, с той целью, чтобы больше, шире была бы распространена была проповедь о Христе. Чтобы каждый человек, который далеко еще от церкви, который был устрашен страхом атеистического богоборчества, он мог бы услышать издалека голос Божий, и этот голос призывал его к Богу, к церкви, к церковной жизни. И не боялся идти в церковь, потому что там только одно добро и одно благо. И слава Богу, что действительно вот эта цель наша, она достигается.
Сегодня, как и всегда, в прямом эфире на ваши вопросы ответит высокопреосвященнейший Владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский, Верхотурский. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Бог благословит.
Во всяком деле нету предела совершенства. Да? Вот Если мы поставили такую задачу, что телеканал «Союз» должен быть таким миссионерским каналом. И, по-моему, я вам, когда встречались и поздравляли с 55-летием вот недавно, то я об этом как раз говорил, что вот ваша с вами задача – это то, чтобы как-то ваше слово было, проходило через ваше сердце, через ваше сознание. И это очень важно, чтобы через нас это проходило. Вот это чувство любви к Богу, к ближнему, к церкви, к церковной жизни, к вере нашей, к умножению веры. И сострадание к тем, которые, к сожалению, еще находятся вне веры, вне веры, вне церкви. И как-то желанием им помочь, чтобы они не погибали, а спасались. Да. Вот наша с вами такая задача. Призвание, Божие призвание.
«Во всяком деле нет предела совершенству». Это слова, произнесенные в нашей беседе владыкой, являются его жизненным кредо. Мы видим, как под началом правящего архиерея совершенствуется Екатеринбургская духовная школа, как возрастает на Уральской земле учительская семинария, как последовательно проникает православная культура в детскую и юношескую среду. Все это хорошо, однако по-прежнему остается острой проблема воцерковления людей, и это беспокоит архипастыря.
Хотя уже прошло около 20 лет с того времени, когда церковь стала более свободной и вообще общество стало другим, то все равно вот одна цель – это есть воцерковление, потому что люди, да, идут большее количество церкви, больше идут креститься, больше люди, которые симпатизируют церкви или вере христианской, православной. Но очень важно, чтобы не только были вот такие внешние такие признаки христианина, церковная жизнь, как христианская жизнь, добродетельная жизнь, жизнь вот такого активного православного христианина. То если нам удастся, чтобы люди восстановили, возвратились к церкви, к Богу, к вере Христовой, к нашим истоком, корням, то, конечно, и само государство станет другим. Много проблем мы избежим из-за того, что человек стал христианином.
Когда-то он мечтал стать врачом и лечить людей, а стал архиереем Русской Православной Церкви, лекарем духовным. И все 20 лет архиерейского служения владыки Викентия направлены на то, чтобы помочь народу Божию понять – жить нужно для вечности. Об этом его постоянные архипастырские молитвы, которые он совершает и во время служб в храмах, и в своей домовой церкви.
Я вот когда сюда приезжал, когда назначили меня наместник от монастыря царского, приехал сразу в храм на Крови, послужил, владыка благословил служить с ним. И случайно я посмотрел на его рабочий день. Конечно, я считаю себя, что у меня энергии много, но я уже, знаете, немножко так подумал, а смогу я так же вот, если вот такой владыка, значит, мне так же надо, чтобы вот так же трудиться максимально, отдавать себя. Ну, не смогу я долго так тянуть, что как он. Мы же приехали, в один день была и служба в этот же день, и у него интервью было в городе там, на каком-то канале, потом встреча с генералами, потом детские школы, потом встреча с другими людьми высокопоставленными, потом под вечер опять служба, и ни одного, вообще отдыха не было. И потом вечером уже, я приехал в Екатеринбург утром, а вечером мы приехали в монастырь, понимаете? Вот. И когда мы приехали в монастырь, Я такая приятная усталость. И такое вот, понимаете, что, ну, явно благодать действовала. Чувствую, что Господь своей благодатью восполняет то, что вот это самоотвержение вот это. Вот поэтому я вот с первого раза понял, что тут просто так не бывает. У Владыки все бывает от всей души, и насколько возможно, он максимально как бы отдает себя служению церкви и людям.
Здесь был святейший патриарх, сел в это кресло. Мы здесь рядом с ним, как дети духовные, чай пили. Он очень интересно нам все рассказывал. А я даже не был готов к этому, не предлагал. Потому что все говорят, что он очень спешит и надо быстро-быстро много не задерживаться. А он сел и все, и кончились все спешки. Пред святаго праведного Иоанна Кронштадтского был подарен мне сестрами монастыря в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге. И тогда я его сюда установил. А здесь портрет святаго страстотерпца царя Николая II, подарен нам одним из наших предпринимателей. Конечно, хотелось бы еще, если была бы святая страстотерпица царица Александра, да, тогда было бы, тогда будет конфликт.